Валерий Медведев. Неизвестное приключение Баранкина. Повесть. Москва. Стрекоза пресс. 2007 год. Событие самое первое. Последняя двойка перед каникулами. Вы помните, как начинается книга «Баранкин, будь человеком»? Уж я-то хорошо это помню. Вот как она начинается. Если бы Юра Баранкин и Костя Малинин не умудрились получить двойки по геометрии в самом начале учебного года, то, может быть, ничего такого невероятного и фантастического в их жизни не приключилось бы. Но двойки они схлопотали, и поэтому на следующий день с ними случилось что-то невероятное, фантастическое и, можно сказать, сверхъестественное. Но оказывается, что дело все не только в том, что Баранкин и Малинин в начале учебного года схлопотали по двойке. Оказывается, что и в предыдущем учебном году, когда до летних долгожданных каникул оставалось буквально несколько дней, Юра и Костя умудрились получить две самые последние двойки. Что тогда в классе поднялось? Ну, почти то же самое, что в книге «Баранкин, будь человеком». На перемене, сразу же после этого злополучного события, Зинка Фокина, староста класса, подошла к ним и сказала: «Ой, Баранкин и Малинин, ой, какой позор! На всю школу позор!» Потом она собрала вокруг себя девчонок и стала с ними, судя по всему, составлять против Юры с Костей какой-то заговор. Совещание продолжалось всю перемену, пока не прозвенел звонок к следующему уроку. Правда, Алик Новиков тогда не фотографировал Юру с Костей и не поместил эту фотографию в стенгазету, потому что он еще не был спецкором классной стенгазеты. И стенгазета тогда еще оставалась такой красивой, что две мрачные физиономии Баранкина и Малинина, физиономии типичных двоечников, еще не могли испортить ее внешний живописный вид. Дело в том, что Эру Кузякину тогда только что назначили ответственной за стенгазету. И стенгазета распустила свой пышный и красивый, как у павлина, хвост только с первых дней будущего учебного года. Тем временем дальше в классе все тоже продолжалось примерно так, как в книге «Баранкин, будь человеком». В том смысле, что Зина Фокина и все одноклассники как один не дали Косте и Юре даже опомниться, а сразу напали на них всем классом, чтобы они успели исправить двойки за те несколько дней, которые остались до конца учебного года. Надо сказать, что Зина Фокина тоже совсем недавно стала старостой класса. Прежняя староста Оля Тихонова к концу года так разболелась хронической ангиной, что не могла уже совладать не только с нарушениями дисциплины и нормальной учебой в своем классе, но и со своей болезнью. «Ты, Баранкин, будь человеком», — сказала громко на весь класс Фокина. Сказала она уже не в первый раз. «И ты, Малинин, исправьте двойки, и немедленно». Тихонова была, в общем-то, немного мямлей, хотя и считалась примерной ученицей. А у Фокиной восклицательные знаки так и сыпались изо рта. А главное, бывшая староста класса Тихонова напускалась, конечно, время от времени на Баранкина и Малинина, но никогда не говорила: «Баранкин, будь человеком, Баранкин». А эта Фокина, можно сказать, и староста-то без году неделя, уже повторила это Баранкину 25 раз. Нет, 26 раз, точно, 26 раз. Баранкин на всякий случай этим выпадом уже вел счет у себя в блокноте. Юра Баранкин смотрел на краснощекое и пышущее здоровьем лицо Зины Фокиной и думал: от этой, пожалуй, не только хронической ангины, обычного насморка не дождешься. у прежней старосты класса, Оли Тихоновой, и голосок был тихий, а у этой, у Фокиной, как у будильника. «Но, Юра, ты же знаешь, как нам с Эрой трудно. Меня только что старостой выбрали, а Эра редактором стенгазеты стала. Ну, исправьте двойки и немедленно. Помогите нам с Кузякиной».
«Чего-чего?» — возмутился Баранкин.
«Вы, может быть, еще захотите, чтобы мы с Костей исправили наши двойки прямо сейчас у вас на глазах?» «Да что мы вам, фокусники, что ли, какие?» — рассердился Костя Малинин. «Чтобы из карманов пятерки повытаскивать на глазах у изумленной публики». «Мы вам не сыновья, Кио и Акопяна», — сказал Баранкин. «И вообще», — продолжал он, — «учебный год кончается. У нас с Костей наблюдается полное нервное истощение и упадок всех сил». «Учебный год для них кончается», — взвизгнула Эра Кузякина. «Он для вас, по-моему, еще и не начинался». «Извините. Для нас лично нормальный год начнется только тогда, когда кончится учебный», — подхватил Костя Малинин.
«Ну, Юрочка, ну, Костенька», — залебезила вдруг Зинка Фокина.
«Я вас даже не по-хорошему прошу, а по-очень хорошему. Ну, исправьте за оставшиеся дни две свои двоечки. Но не переносить же их на следующий учебный год. Если уж переносить, то лучше пятерочки». Юра подумал и сказал: «Хоть у нас и полное всеобщее и нервное истощение, но чтобы перенести две двойки на будущий учебный год, на это у нас сил еще хватит. Я правильно говорю, Костя?»
«В отличие от всех остальных», — Костя обвел рукой свой класс, — «ты всегда говоришь правильно, Баранкин».
«А насчет этих самых пятерок я вам вот что скажу», — продолжал Баранкин. «Михаил Михайлович нам как-то на дополнительном уроке сказал: „Я вам, — говорит Баранкин и Малинин, — ставлю с наслаждением двойки, потому что я знаю, что вы оба абсолютно ничего не знаете по геометрии, и я не грешу против истины. Когда же я ставлю пятерку какому-нибудь отличнику, я думаю, а не забудет ли он сразу же, выйдя из класса, то, что сейчас ответил мне на 5. Соображаете, о чем речь? От нас ему наслаждение, а от вас...» Малинин тут же взял и опять несколько развил речь Баранкина. «Есть такие отличники, — объяснял нам Михаил Михайлович, — которые знают все на 5, пока отвечают урок. А спроси его после урока про теорему Пифагора. Он о ней знает только, что пифагоровы штаны на все стороны равны. Соображайте, об чем речь?»
«Мы-то соображаем», — сказала Фокина, переглянувшись с Кузякиной. «Сообразите лучше вы с Малининым, как срочно исправить двойки».
«Мы исправить вообще-то можем», — протянул Баранкин, подмигнув Малинину. «Но мы боимся, что Михаил Михайлович может это заметить».
«Понимаете», — стал разъяснять мысль Баранкина Малинин,
«двойку на тройку очень трудно переправить. Вот тройку на восьмерку легко, только, к сожалению, такой отметки не существует».
«Как тебе не стыдно, Малинин?» — возмутилась Эра Кузякина.
«Мы вас не в дневниках просим исправить отметки, а в ответах у доски».
«Ах, у этой доски можно сдохнуть от тоски», — пропел Малинин довольно красивым и, как говорится, от природы поставленным голосом.
«Вот, ведь и петь может, если захочет. Сегодня позанимаетесь весь день с Юрой, завтра утром пересдадите, а днем придете в школьный сад», — ласково сказала Зина Фокина.
«В сад?» — удивился Баранкин. «Это еще зачем в сад? Гулять, что ли?»
«Зачем гулять?» — так же ласково сказала Зина Фокина. «Рыть ямки специальные для будущих посадок. Заранее внесем специальное удобрение».
«Специальные? Какие специалисты развелись? За лето ямы осыпятся, да травой зарастут», — сказал Юра.
«Точно», — подтвердил Костя.
и компост в них потеряет свои ценные качества. А суперфосфат перестанет быть супером, сострил Юра.
«Он еще и слово «компост» знает», — усмехнулся Алик.
«А как же?» — начал разъяснять Юра. «Ямы для обеда деревьев, на первое — суп, суп-пер, на второе — фосфат, на третье — сладкий компост из гнилых фруктов».
«И про суперфосфат тоже все знают», — удивился Венька Смирнов.
«И про компост».
«Про что не надо, они все знают, а про что надо — не бум-бум».
«Не исправите? Смотрите. Михаил Михайлович годовую двойку вам выведет».
«Подумаешь, чем испугали», — пожал плечами Юра.
«Зиночка», — предложила Эра Кузякина. «Да хватит нам с ними в одиночку церемониться. Давайте возьмем их в оборот всем классом».
«Придется», — согласилась с Эрой Фокина и скомандовала. «3, 4». И весь класс хором произнес. «Костя, Юра, слово массам. Мы проводим вас всем классом. Мимо сада, мимо тира, до Баранкинской квартиры. И за стол без лишних споров сядьте с Яковлевым Мишей и займитесь с ним учебой. В результате было б, чтобы две печатных двойки вы исправили на тройки. Ну а честно вам сказать, лучше, если бы на 5. Нам отпор не нужен ваш. Встать и к цели шагом марш».
Вероятно, точно такое же впечатление производил древнегреческий хор в своих древнегреческих спектаклях на древнегреческих зрителей. Какое впечатление произвел на Баранкина и Малинина хор своих одноклассников?
«Ну, знаете», — после большой паузы сказал первый раз в жизни вроде бы растерявшийся Баранкин. «Это уже как в Чапаеве получается. Это уже какая-то психическая атака».
Баранкин знал, что лучше всего на стихи было бы ответить стихами. А пока отвечал прозой. Одновременно сочинял ответ в рифму и сочинил таки. «А вашему хору мы вам с Малининым лично ставим неуд».
3, 4, опять скомандовала Фокина.
«Это почему неуд?» — дружным хором спросил снова класс Баранкина и Малинина.
Баранкин что-то прошептал на ухо Малинину, и они в один голос громко произнесли. Сразу видно, что не Пушкин написал эти частушки.
Двухголосый ответ. Да еще в рифму, да еще в довольно складную. Вообще-то произвел на ребят некоторое впечатление. Но Фокина не унималась и дала знак ребятам. 3, 4. А за такой экспромт вам, Пушкин, дал бы с Костей по макушке, дружно ответил весь класс. И тут Баранкин понял, что сопротивляться классу бесполезно. Если первые стихи были, конечно, подготовлены заранее Зиной Фокиной или Эрой Кузякиной, то второй стихийный ответ класса поверг Баранкина в недоумение, в бессилие и в полное подчинение классу. Последняя слабая попытка сопротивления, которую он старался оказать одноклассникам, выглядела весьма жалкой и не имела никакого эффекта. Юра Баранкин сказал, обращаясь лично к Веньке Смирнову: «Смирнов, ты что орешь вместе со всеми? У тебя у самого двоек навалом».
«Навалом», — согласился Смирнов, хихикая, — «но ни одной из них, ни самой первой, ни самой последней».
В этом была своя логика, и после этого Баранкин и Малинин как бы внутренне сказали «сдаемся» и как бы тоже внутренне подняли вверх руки. Юра Баранкин и Костя Малинин шли в окружении школьного конвоя домой. Погода была прекрасная. В такую погоду лифтерша в Юрином доме всегда, смеясь, говорила: Погода шепчет, бери расчет. На вовсю зазеленевших деревьях и на газонах не просто бездельничали, а вели себя, словно на большой перемене, воробьи. И не какие-нибудь там 20 минут, как все школьники, а уже с самого утра. И будут бездельничать до вечера, и всю жизнь с утра до вечера. Над клумбами, как хотят и куда хотят, порхали бабочки. Было сразу видно, что все они, как одна, бессознательные и неорганизованные. Какая-то смутная мысль, похожая на желание, в который раз шевельнулась в душе Юры Баранкина. Мысль, похожая на строчки из какого-то стихотворения, которое он то ли где-то прочитал, то ли сам придумал. «Я уверен, без забот воробей живет». Баранкин в который раз присмотрелся к воробьям и подумал, что нельзя себе было и представить, чтобы кто-то из воробьев кого-то куда-то поволок бы силой против его воли. Занятий у них нет, значит, и репетиторов, таких противных, как этот отличник Мишка Яковлев, у них тоже нет. И вообще, никто не делит воробьев и бабочек на отличников, хорошистов и двоечников, и не призывает «будь воробьем или бабочкой». Все они просто воробьи и бабочки, самые обыкновенные. И все. А тут, вон что творится, сплошное насилие над личностью. Окруженные тесным кольцом одноклассников Баранкин и Малинин неминуемо приближались к Юриному дому. Малинин осмотрелся вокруг, и ему пришло на ум. «Правильно в русской народной песне поется». А затем запел довольно приятным голосом. «Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца». «Малинин, а почему бы тебе не участвовать в школьном хоре?» — спросила его Кузякина. «С таким приятным голосом, как у тебя, тебе там самое место». «Потому что есть такая школьная шутка», — начал объяснять Малинин Кузякиной. «Примерно такой ученик, как Венька Смирнов». Венька тут же навострил уши, приходит домой и показывает дневник, в котором одни двойки и только по пению 5. Отец, просмотрев дневник, говорит: «С такими отметками и ты еще поешь? А ну, снимай штаны!» «А почему это такой ученик, как я, а не такой ученик, как ты?» — взъерепенился Смирнов. На этот вопрос Малинин ответить не успел, потому что школьное оцепление довело их до баранкинской квартиры. «Баранкин, будь человеком!» — произнес школьный хор на прощание. «А что я, пятикантроп, что ли?» — спросил на прощание Баранкин. «В лучшем случае, — сострила Фокина, — ты шестикантроп, и то с большой натяжкой». Все засмеялись, а Баранкин в который раз пожалел, что Оля Тихонова перестала быть старостой класса. Уж у нее-то на такое просто бы не хватило здоровья. «Счастливо оставаться!» — пожелал весь класс, воздев приветственно вверх руки. «Общий!» — протянули в один голос Баранкин и Малинин. Но после школьного хора два голоса Юры и Кости опять прозвучали весьма неубедительно. Юра, Костя и Миша Яковлев подошли уже к входной двери подъезда, когда из-за кустов сирени, разукрашенных весенними зелеными листиками, выскочил Венька Смирнов и протявкал: «Счастливо оставаться!» Событие самое второе. Бег ради бегства. Юра Баранкин достал из почтового ящика вечерку и заглянул в нее. «Ребята!» — воскликнул он. «Сегодня же день бегуна!» «Ну и что?» — спросил Малинин. «Символично!» Баранкин протянул газету Малинину и приказал: «Между делом изучи маршрут». После этого все трое стали подниматься по лестнице. Миша Яковлев никогда не был в гостях у Юры Баранкина. Хотя между одноклассниками о его комнате ходили легенды и сочинялись сказки. Все сходились в одном, что у Баранкина все не так, как у людей. А что все не так, как у людей, сводилось к следующему образному заключению, что пол у него похож на потолок, а потолок похож на пол. Миша Яковлев с нетерпением ждал, когда откроется дверь, в этот, как сказали бы взрослые, парадокс. Наконец, кончив возиться в прихожей, Баранкин распахнул дверь, и Миша Яковлев, с опаской вытянув шею, которая и без того у него была длиннее, чем у других мальчишек, сначала повертел ею в разные стороны, а затем перешагнул через порог почти так же, как входит неопытный купальщик в холодную воду. То, что он увидел, его несколько, интеллигентно говоря, ошеломило, а если выразиться попроще, то ошарашило. Прямо против входа в комнату висела цветная репродукция с картины Художникова-Решетникова «Опять двойка». На этой картине, кто ее видел, тот помнит, что изображено. Мальчик с портфелем в руках, получивший двойку. Мама сукоризной глядит на сына, и младший брат на велосипеде с выражением на лице: «Ну, сейчас тебе мама задаст». И собака, положившая передние лапы на грудь мальчика, как бы успокаивая: «Да ладно, не расстраивайся, не в пятерках счастье». Сама комната походила на стройплощадку чего-то непонятного и даже таинственного. Тем более, что это определялось и подчеркивалось железной табличкой, которой украшают заборы, за которыми что-нибудь строят. «Не пускайте детей на стройплощадку. Это опасно для жизни». Вняв табличке, Яковлев снова закивал головой, только теперь вверх-вниз. Баранкин пригласил: «Если не боишься за свою жизнь, то проходи». Яковлев переступил порог комнаты, задрав голову. На потолке висел плакат: «Можно ли всему, в том числе математике, учиться во сне?» На этот вопрос ответа не было, но на следующем плакате на вопрос «Можно ли решать задачи Михаила Михайловича во сне?» был дан ответ: «Можно, если Михаил Михайлович в это время будет спать рядом». «Можно ли расти быстрее?» Этот вопрос тоже был без ответа. «Можно ли, чтобы деревья росли так быстро, как взрыв от снаряда?» Решение этой проблемы тоже не пришло еще в голову автору. На вопрос «Можно ли переделать двойку на пятерку?» был дан ответ «Можно, но будет заметно». Но многие вопросы остались гласом вопиющего в пустыне. Например, рядом висел лист, на котором было написано: «А что, если взять, да...» А чуть ниже: «А если не брать, тогда что?» Левее на листе было выведено: «Я уверен, без забот». Что без забот? Ничего нельзя было понять. Еще выше висел лист тоже с непонятной надписью: «Он это впитал с молоком матери», в скобках, как говорят взрослые, развить и дополнить в смысле «молоко, обогащенное теоремой Пифагора». Над столом висел кусок белого ватмана с надписью «Чертеж машины ускоренного роста человека», но самого чертежа почему-то не было. «Или ничего этого на самом деле нет», — подумал про себя Яковлев. «Или это все засекречено? Просто какая-то клинопись. Вот расшифровать бы». На полу было заготовлено еще несколько плакатов в том же духе. «А можно ли?» Но дальше оставалось пустое безответное пространство. В центре всех этих плакатов красовался кусок картона, на котором были наклеены вырезанные из всевозможных журналов и газет фотографии воробьев. Воробьи на них летали, клевали, купались в лужах, грелись на солнце. Яковлев почему-то покачал головой и сказал: «Ты меня, Баранкин, извини. Мне раньше казалось, что ты ну, совершенно ничем не интересуешься. А теперь я вижу, что ты вроде бы как будто хочешь изучить жизнь воробьев».
«Почему это я хочу изучить жизнь воробьев?» — высокомерно заявил Юра. «Я, может, горю желанием, чтобы они изучили мою жизнь».
Яковлев успел заметить, что под фотографиями воробьев было выведено мелким почерком Баранкина. «Это воробьиния. А что в бабочконии?»
Осмотрев все внимательно в комнате Юры Баранкина, Миша Яковлев сказал: «Противуречья есть, и многое недельно». Это была цитата из пьесы Грибоедова «Горе от ума». Но Баранкин и Малинин этого не знали, поэтому пропустили мимо ушей.
«Между прочим, мимо нас пробегает...» Пробубнил Малинин, вдруг изучая вечерку.
«Что мимо нас пробегает?» — насторожился Яковлев.
«День бегуна пробегает мимо нас с Баранкиным. Мимо тебя он не пробегает».
«А-а-а!» — протянул Яковлев.
А Баранкин многозначительно произнес: «Так нам и надо».
«Я, Баранкин, — заговорил Миша, — как будто в твою голову попал, а не в комнату. Такой у тебя везде беспорядок. А интересно бы превратиться в молекулу, в заправду и очутиться у тебя в мозговых извилинах», — размечтался Яковлев.
«Не советую, заблудишься», — отрезал Баранкин.
«Что заблужусь, это точно», — согласился Яковлев.
«Или попаду в тупик».
«У этого Баранкина», — продолжал Миша изыскательным голосом, — «в голове вместо мозговых извилин мозговой лабиринт. Мысль идет, идет. Смотришь, заблудилась», — рассуждал сам с собой Миша. Он любил иногда доказывать что-то сам себе вслух и даже порой с собой поспорить. При этом он еще успел заметить, что над подоконником висит микроскоп, направленный в небо, а на полу телескоп, наведенный на блюдце с водой.
«Интересный ты, Баранкин», — сказал Миша Юре и замялся.
«Что интересный?» — подхватил Юра. «Человек, да?»
«Видишь ли...» Протянул Миша Яковлев, словно с трудом подбирал слова.
«Тебе Зина Фокина сказала, что ты шестикантроп с натяжкой.
Но я бы лично прибавил до семикантропа. А если честно, интересный ты, Баранкин, очень интересный. Кстати, — продолжал Миша, — а почему у тебя микроскоп направлен в небо, а телескоп в блюдце с водой, когда по логике должно быть все наоборот?»
«Потому что я так изучаю грипп», — объяснил Баранкин. «Я хочу уловить самое начало инфекции, его первую волну».
«Взрослые с гриппом и то ничего не могут поделать. А уж тебе-то куда?» — засомневался Миша и тут же добавил.
«Да, от микроскопа до телескопа есть о чем подумать».
«Понимаешь, Яковлев», — продолжал Баранкин, — «оттягивать начало занятий. Взрослые, они неправильно рассуждают. Они думают, что гриппом болеет человек. А я думаю, что гриппом болеют сами вирусы. И сначала надо лечить от гриппа микробов, а человек сам выздоровеет. Понимаешь, Яковлев?»
«Я понимаю», — начал разоблачать Яковлев Баранкина. «Я-то понимаю, что ты, Баранкин, меня и себя всеми способами отвлекаешь от цели. Я пришел заниматься с вами математикой, а не гриппом, поэтому давайте не терять времени даром».
Яковлев задрал голову, закатил глаза, как птица, пьющая воду, и скороговоркой произнес, не делая между словами пауз:
«Задача номер 392. Ребята пололи на пришкольном участке клубнику. Один из них прополол в два раза больше, чем другой, а третий прополол 8 рядов. Сколько рядов прополол первый мальчик и сколько второй, если все трое пропололи 26 рядов?»
Говорили, что отличник Миша знает все учебники наизусть. Баранкин с Малининым этому не верили, но, услышав барабанную без запинки дробь, готовы были поверить. «Но что вам непонятно в этой задаче?» — спросил Яковлев, глядя на Юру и Костю, как на малышей из детского садика. «Этого Баранкин перенести не мог. Нам в задаче непонятно одно. Зачем Михаил Яковлев теряет в квартире Баранкина зря свое отличниковское драгоценное время?»
«Как это зря?» — обиделся Миша. «Я ничего не теряю. Я пришел, чтобы помочь вам».
«Тогда ты нам очень поможешь, если оставишь нас с Малининым вдвоем», — сказал Юра Баранкин. «Не маленькие». «Отвернись», — неожиданно приказал Баранкин Яковлеву. Тот отвернулся. «Мы сами с усами», — сказал Баранкин и скомандовал. «Повернись». Миша повернулся и увидел Баранкина и Малинина действительно с усами. Это было настолько неожиданно, что Яковлев оторопел. «Понял, куда мы сейчас с Малининым намотали твою задачу? На ус. И без твоей помощи».
«А я что? Я, пожалуйста», — пожал плечами Яковлев, направляясь в прихожую.
Внезапно Яковлев вернулся и, вытянув шею из проема дверей, спросил: «Юр, а можно я приведу свою маму к тебе на экскурсию?» Баранкин ожидал от Яковлева любого вопроса, кроме этого. Поэтому, поразмыслив, сказал: «Можно, но не нужно». Яковлев заметно расстроился. Тогда Баранкин поинтересовался: «А что, тебе от этого будет легче?»
«Может быть, будет полегче».
Яковлев с явной завистью обвел взглядом сказочный и даже, можно сказать, волшебный беспорядок Юриной комнаты. «Я на всякий случай буду сидеть во дворе на лавочке. Если что, свистните».
«Ладно», — сжалился Баранкин. «Когда объявлю в своей комнате день открытых дверей, приходи со своей маманчей».
Яковлев ушел, потом снова вернулся. «А что такое молоко, обогащенное теоремой Пифагора?» — не удержался он от вопроса.
«Много будешь есть, скоро состаришься», — ответил Баранкин.
После того, как входная дверь захлопнулась за Яковлевым, Баранкин подошел к окну. Вход в подъезд был оцеплен ребятами. Алик Новиков успел притащить фотоаппарат на треноге и нацелил его на парадное. «Ну, Фокина», — покачал головой Баранкин, — «какую окружность очертила вокруг нас с тобой?»
«Тихонова! До этого никогда бы не додумалась».
«Тут, пожалуй, не сбежишь», — проворчал Малинин.
«Не сбежишь?» — усомнился Баранкин. «А день бегуна на что? Где его маршрут проходит? Кажется, где-то около нас».
«Кажется, мимо твоего дома», — ответил Костя, разворачивая вчерашнюю вечерку. Оба склонились над газетой.
«Точно!» — обрадовался Баранкин. «Вот наша улица, вот наш дом, вот шоссе, по которому скоро побегут участники.
Через парадную дверь не выйдешь, а если через чердак и по пожарной лестнице...» Юра снова подошел к окошку. Алик Новиков стоял по-прежнему возле фотоаппарата, нацеленного прямо на подъезд. На скамейке невдалеке сидел Миша Яковлев, уткнувшись носом в книгу.
«Все», — вздохнул Баранкин, — «ничего не подделаешь. Придется срочно начать бег ради бегства».
Событие самое третье. Неожиданное открытие. С крыши, на которой сидели Баранкин и Малинин, было видно, как огромная растянувшаяся по шоссе толпа бегунов приближается к дому, в котором жил Баранкин. «На что это похоже?» — спросил Юра Костю, глядя на разноцветное скопище бегунов.
«Наверное, на тучу», — предположил Костя, — «или на амебу».
Юра отрицательно покачал головой. «Это похоже на галактику, а не на амебу. К спуску по пожарной лестнице приготовились», — скомандовал он. «Начали спуск».
Юра первым стал ловко снижаться по железным ступенькам. За ним боязливо начал спускаться и Малинин. Точно рассчитав время, они покинули крышу и спрыгнули на траву у торцевой части дома, на фундаменте которого было написано мелом «Баранкин, фантазер несчастный». Но на фундаменте было с ошибками «Несчастный». И смешались с бегущей, как ее называл Баранкин, галактикой, группой участников спортивного мероприятия.
«Ну, Баранкин!» — стал на бегу восхищаться и радоваться Малинин. «Вот здорово ты придумал! И на дистанции нас вроде никто не засек».
«Конечно, никто!» — заверил его Баранкин.
Окруженные живым забором бегущих людей разного возраста и пола, они чувствовали себя в такой безопасности, что даже позволили себе расслабиться и потеряли всякую бдительность. На самом деле Баранкина и Малинина заметили Венька Смирнов и Вячеслав Морозов, которые как раз проезжали на велосипеде мимо Баранкинского дома, направляясь на субботник в школу. Вячеслав, сидевший на багажнике, сзади присвистнул и сказал: «Сбежали все-таки!» А Смирнов так нажал на педали, что Морозов чуть не слетел с багажника.
«Надо сообщить Фокиной!» — крикнул Венька Смирнов. «Одни, значит, должны вкалывать, а другие заниматься бегом ради жизни!»
Тем временем Баранкин и Малинин успели оглядеться по сторонам и, убедившись, что среди бегущих с ними рядом мальчишек и девчонок нет знакомых физиономий и им не грозит разоблачение, успокоились окончательно. Баранкин обратил внимание на то, что все вокруг бегут по-разному. Одни молча и сосредоточенно, другие про себя что-то тихо напевают. Две женщины, одна маленькая и толстенькая, другая длинная и худая, о чем-то переговариваются. Баранкин, который не только сам ничего не делал, молча и за словом, как известно, в карман не лез, любил и послушать, о чем толкуют другие. Поднажал, очутился почти рядом с этими гражданками и услышал, как одна другой сказала: «У моего мужа есть целая папка вырезок и статей о пользе бега. Ну, улучшается кровообращение, это во-первых. Во-вторых, усиливается обмен веществ. Так. В-третьих, оживляется умственная деятельность».
«Малинин», — обрадовался Юра, — «ты слышишь, что занятия бегом могут сотворить с человеком?»
«Слышу», — ответил Малинин.
«Так могли ли мы с тобой, Малинин, начать заниматься исправлением двоек, не оживив свою умственную деятельность бегом?»
«Не могли. Это было бы безграмотно».
«Конечно, безграмотно», — согласился Малинин.
«Значит, — продолжал Юра, — мы с тобой не сбежали. А что?»
«Значит, мы с тобой, Баранкин, не сбежали», — подхватил Костя, «а решили перед занятием оживить свою умственную деятельность».
«Точно», — подтвердил Баранкин, с удовольствием работая руками, ногами и головой, конечно.
«А когда кончится это оживление, неужели придется сесть за учебник?» Печально, но с надеждой на что-то вздохнул Малинин.
«Плохо ты знаешь Баранкина», — ответил Юра. «Может, нам с тобой, чтобы окончательно оживить нашу умственную деятельность, надо пробежать не один такой маршрут, а 20 или даже 30. Будем бежать дней 5 или 4.
«Так ведь через 4 дня кончится учебный год», — тут же подсчитал Малинин.
«Ну, а мы с тобой разве виноваты, что он кончится?» Лицо Баранкина раскраснелось, глаза сверкали, светлые волосы подпрыгивали на голове в такт бегу.
«Это ты здорово придумал, бежать до конца учебного года», — отозвался Маленин. «Только где мы силы возьмем?»
«Как это где?» «Я читал про одно индийское племя. Так вот, эти индусы могут бежать без передышки целую неделю.
А мы что, хуже их, что ли?»
«4 дня?
Да с отдыхом.
Продержимся».
«Факт. Продержимся».
На радостях Костя прибавил ходу, поравнялся с двумя симпатичными девочками. Баранкину это не понравилось, но, чтобы не потерять своего друга из виду, он тоже наддал и легко догнал Костю. Теперь Маленин бежал рядом с девочками слева, а Баранкин справа.
«Представляешь», — объясняла девочка справа, — «вот здесь выточка».
Девочка провела рукой по плечу, а здесь в облипочку. И правая девочка показала на талию.
Левая девочка подумала и сказала: «В облипочку мне не пойдет, у меня талии совсем нет».
Малинин чуть отстал и посмотрел на левую девочку со спины. Талии у нее действительно не было.
«Меньше пирожных надо есть», — буркнул Костя, снова поравнявшись с двумя модницами.
А Баранкина этот разговор даже разозлил.
«Это бег ради жизни», — сказал Юра,
— «а не ради журнала мод. Здесь выточка, здесь приталина», — передразнил он девчонок и тут же скомандовал, прибавляя ходу.
«Жми, Малинин! Вперед, Малинин!»
Друзья поднажали в который раз и метров через 20 очутились рядом, судя по непонятному разговору, с двумя научными работниками. Семен Пафнутьич сказал на бегу профессорского вида мужчина с бородой в форме веника: «А не организовать ли нам в институте кружок бега ради решения научных проблем?»
«А поможет?» — усомнился на бегу второй мужчина, тоже профессорского вида, только с бородой в форме лопаты.
«Я в прошлый раз на бегу решил одно уравнение, которое, казалось, не решу никогда».
Ученый стал сыпать такими непонятными цифрами и словами, как будто бы он был не обыкновенный человек, а инопланетянин.
«А вот эту задачу, — продолжал дядя с бородой веником, — решить не могу даже на бегу». И он снова стал сыпать непонятными словами и цифрами. «Но чувствую, еще 2-3 кросса, и я ее решу».
От всего этого у Малинина сразу же заболела голова, и он хотел тотчас оторваться от ученых. Но Баранкин успел схватить Малинина за рукав.
«Подожди», — сказал Юра, — «кажется, я, вроде этого профессора, тоже готов сейчас решить задачу по математике».
«Не может быть», — засомневался Малинин.
«Может», — подтвердил Баранкин и на глазах изумленного Малинина приступил к делу.
«Значит, какое там было условие?»
Слова задачи стали отскакивать от зубов Баранкина, как горох от стенки.
Ребята пололи на пришкольном участке клубнику. Один из них прополол в 2 раза больше, чем другой, а третий прополол 8 рядов. Сколько рядов прополол первый мальчик и сколько второй, если все трое пропололи 26 рядов?
Оттараторив условия задачи, Баранкин спросил Малинина: «Ну, как будем решать? С иксами или с частями?»
Малинин подумал и сказал: «Мне помнится, что Михаил Михайлович что-то про иксы говорил».
«Ну, с иксами так с иксами», — согласился Баранкин. «Мне сейчас, чем труднее условия задачи, тем ее легче решить. И как я раньше не понимал этого, тут же все просто. Сколько прополол рядов первый мальчик, примем это за икс», — начал решать Баранкин. «А второй в 2 раза больше, значит, 2 икс», — подхватил Малинин.
«Точно соображаешь», — подхватил Баранкин.
«Итого имеем
x плюс 2x, получаем 3x. Кумекаешь, к чему дело идет?
К ответу дело идет, догадался Малинин.
Не к ответу, а к уравнению, понял? Спросил Баранкин.
Какому? Никак не мог сообразить Малинин.
Да к очень простому, пояснил Баранкин. x плюс 2x плюс 8 равно 26.
Значит, в итоге получается, что 3х равно 26 минус 8 и 3х равно 18, подхватил Малинин и хором с Баранкиным закончил. Значит, х равен 6.
А дальше все проще пареной репы, Баранкин даже присвистнул.
Математика, гимнастика ума, это еще Суворов сказал. Раздался за спиной чей-то знакомый голос.
Баранкин с Малининым оглянулись и увидели бегущего за ними по пятам Вадима Котова, лучшего физкультурника из их класса. То, что он их увидел и догнал, это было Баранкину неприятно. А то, что они при свидетеле решили задачу по математике, это его вполне устраивало.
«Да я сейчас любую задачу могу решить», — самоуверенно заявил Баранкин.
«Что там у профессора? Не ладится с какой-то задачкой? Да я ему сходу все дорешу».
Говоря все это, Баранкин действительно чувствовал в уме какое-то невероятное просветление, какого он еще не испытывал.
«Где профессор? Дайте мне этого профессора!»
Чуть ли не на всю улицу закричал он и обернулся на бегу. Но оказалось, что бородатые дяди уже сошли с дистанции. Один из них отошел, прихрамывая, на обочину дороги. Другой, подойдя к нему, присел на корточки и стал чертить палочкой на земле, объясняя что-то своему коллеге. Баранкин поискал глазами Котова, но его не оказалось рядом. Тот прибавил скорость и затерялся среди бегущих.
«Давай закрепим решение», — предложил Малинин.
«Давай!» — пыхтя и как-то вяло согласился Баранкин, но вдруг в его глазах промелькнул не то чтобы испуг, а что-то вроде замешательства. Он не мог вспомнить не только решение задачи, но и саму задачу.
«А ты помнишь условия?» — растерянно спросил Баранкин Малинина.
«Я уже ничего не помню», — сознался Малинин.
«И я тоже ничего не помню», — удивился Баранкин. «Почему же тогда мы на бегу так легко решили задачу?»
Малинин пожал плечами, а Баранкин за него ответил. «Наверное, мы так быстро справились с задачей, потому что бежали в биополе двух ученых. Значит, чтобы в школе нам решить снова эту задачу, нужно хоть одного профессора рядом за парту посадить».
«Эх, не догадались взять у них адресок».
«Может, нам попросить Михаила Михайловича пробежать вместе с нами эту дистанцию? Ведь у него тоже должно быть биополе. И мы в его присутствии ее снова решим», — предложил Малинин.
«Михаил Михайлович с нами не побежит. У него недавно инфаркт был», — вздохнул Баранкин.
Не знаю, до чего бы договорились два друга, если бы в это время не показались двое мальчишек из их класса. Это снова были Венька Смирнов и Вячик Морозов. Они катили на велосипеде за кюветом асфальтовой дороги и торопливо сообщали информацию Баранкину и Малинину. Группа отличников по физкультуре нашего класса уже догнала последних участников кросса и приближается к вам. «И вообще, почему вы бежите в эту сторону?» — удивился Вячик Морозов. «Финиш забега будет как раз возле нашей школы. Вас там Фокина быстренько выловит».
«А куда же мы бежим, действительно?» — спросил Юра Костю.
«Не знаю», — пожал плечами Костя.
«Как это не знаю?» — возмутился Юра. «Я же просил тебя изучить маршрут».
«Я его просмотрел», — оправдывался на бегу Малинин.
«И именно что просмотрел», — передразнил его Юра.
Неостановимый поток физкультурников бежал по улице нового строящегося микрорайона Москвы, где еще сохранились деревянные домики. Прячась, как казалось Баранкину и Малинину, от настигающих их школьных преследователей, они изо всех последних сил лавировали среди бегущих. Дорога шла под уклон. Не только Баранкин и Малинин, но и все участники увеличили темп.
И вот на резком повороте дороги, оставив между собой и преследователями немало пыхтящих бегунов, на полном ходу они словно катапультировались из толпы и, не снижая скорости, а наоборот, убыстряя ее, влетели в открытую калитку какого-то дворика. Они вихрем проскочили мимо конуры, из которой торчала огромная голова оторопевшего пса, и не в силах остановиться, Баранкин врезался в самую середину высокой поленницы дров, так что она вся осыпалась. Малинина же, зацепившегося левой ногой, а лежавший на земле камень, понесло рыбкой влево с распростертыми вперед руками. При этом он успел сбить на лету два стула и стол, на котором, судя по тому, что летало в воздухе, стоял салат из помидор и огурцов, селедка, колбаса, нарезанный хлеб. Уже падая на землю, Малинин услышал звон разбитого стекла. Наступила гнетущая тишина. Оба друга лежали неподвижно на земле. Один из них смотрел в землю, Малинин, а другой — в голубое московское весеннее небо, Баранкин. Лежали они молча. И неизвестно, сколько бы они молчали, если бы с крыльца домика не раздался громкий мужской голос. «А, тимуровцы, долго же я вас ждал!» Событие самое четвертое. Чем дальше в лес, тем больше дров в полном смысле этого слова. В ушах Баранкина еще стоял звон разбитой посуды, грохот рассыпающейся поленницы, и все это перекрыл громкий лай собаки, которая рвалась с цепи, скалила зубы и ругалась на своем собачьем языке. «Перестань, черт!» — сказал мужчина. «Неужели ты не видишь, что это свои? Тимуровцы!» Баранкин посмотрел на мужчину. Мужчина был с лысиной, остатки волос зачесаны слева направо, толстый, с выпирающим животом, отчего брюки его на спине задирались вверх, а на животе сползали вниз. Рукава рубахи были закатаны до локтей, обнажая огромное загорелое ручище. Баранкин лежа перевел глаза на собаку и убедился, что она действительно похожа на черта. Черная, шерсть в завитках, а уши торчат, как рога. По команде хозяина собаке пришлось перестать лаять. «А я-то все думаю, куда эти тимуровцы подевались? Хоть бы один, думаю, пришел и помог бы больному человеку». Мужчина постучал себя в грудь кулаком. «А вы, дядя, болеете?» — спросил Баранкин, приподнимаясь с земли. «Все время болею», — подтвердил мужчина, а затем подмигнул Баранкину и добавил: «За Спартак!» — и захохотал, хоть уши зажимай. «Так-так». «Ты», — приказал он Баранкину, — «поленницу собери, а ты», — кивнул он Малинину, — «закуски подбери. Я врача жду, а вы мне всю мою визитную карточку испортили. Ну как, деньгами будете возмещать убытки или работой?» Юра и Костя озабоченно переглянулись. «А у нас денег нет», — замотал головой Баранкин. «Сила есть, денег не надо», — сказал мужчина. «Значит, будете отрабатывать. Кто что порушил, тот то и возродит». Баранкин и Малинин вместе, как по команде, поднялись с земли и, поглядывая искоса на собаку, которая внимательно следила за их движениями, принялись за работу. Баранкин собирал раскатившиеся по двору поленья, а Малинин сметал в совок остатки разбитой посуды, разбросанную и валявшуюся на земле закуску. Баранкин оглядел парники и высокий забор за ними, собаку на цепи, ручище незнакомого дяденьки с закатанными по локоть рукавами, и подумал: тут не сбежишь. Ту же самую мысль можно было прочитать и на лице Малинина. «Ровней клади», — приказал мужчина Баранкину, скрываясь в сарайчике. Толстые поленья, еще не просушенные солнцем, были тяжелые-притяжелые. Одно сорвалось и ударило Юру по ноге. «Хи-хи-хи», — раздалось вдруг откуда-то сверху. Баранкин задрал голову и увидел на толстенном суку тополя, росшего на соседнем дворе, мальчишку, рыжего и в веснушках, как яйцо кукушки. Он хихикнул тонким девчачьим голосом, прикрывая рот ладошкой. Зубов передних, наверное, не было. Смех был жгучий, как перец.
«Ты созрел?» — проворчал после паузы Баранкин.
«В каком смысле?» — переспросил Рыжий, переставая хихикать.
«В прямом», — коротко пояснил Баранкин.
«Может, созрел», — неуверенно протянул Рыжий.
«Тогда ты сам упадешь с дерева или тебе помочь?» — грозно намекнул Баранкин.
Рыжий поразмыслил и решил спрятаться за стволом тополя. Баранкин и Малинин снова вовсю запыхтели над своими заданиями.
Мужчина зачем-то выкатил из сарайчика детскую коляску, затем критически оглядел сделанную Юрой и Костей работу.
«Молодцы, тимуровцы!» — похвалил он.
«Да не тимуровцы мы!» — сердито заявил Баранкин. «Не тимуровцы!»
«Раз помогаете, значит, тимуровцы!» — сделал вывод мужчина.
«Тимуровцы — это которые добровольно и сознательно», — сказал Малинин. «А мы-то помогаем не добровольно, а от сознания, что нанесли вам материальный ущерб».
«Правильно рассуждаешь», — согласился с ним дяденька и, вручив Косте метлу, приказал: «Дорожку подмети».
Пот с Баранкина лил в три ручья, у Малинина работа была попрохладнее. Он махал метлой больше для того, чтобы поднять ветер.
«Мы и правда не имеем быть тимуровцами», — продолжал разглагольствовать Костя.
«Мы двойки часто получаем», — пояснил он.
«Это плохо», — процедил сквозь зубы мужчина, закуривая. «Хуже двоек ничего нет на свете. Я, например, всегда любил получать пятерки, семерки, а лучше всего десятки».
«Ха-ха-ха!» — закатился дяденька так громко, что Малинин чуть уши не заткнул.
«Таких отметок в школе нет», — сказал Костя.
«В школе нет, а на базаре есть, соображаешь?» — повертел он пальцем у виска, обращаясь к Баранкину, и снова громко засмеялся.
«Ну-ка, грамотеи, отдохните чуток и сосчитайте-ка мне, сколько пятерок можно заработать на этой коробочке».
Дяденька взял состоявший рядом со столом тумбочки, которую Малинину не удалось опрокинуть при падении, картонную упаковку с надписью «Плоды фенхеля» и прочитал: «Применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей как откашливающее средство».
«Где я беру это средство?»
Баранкин и Малинин молча глядели на мужчину.
«В аптеке».
«А почему я его беру в аптеке?» — продолжал мужчина.
«Потому что он у меня в парниках не растет».
«А за сколько я его беру?»
Баранкин и Малинин продолжали молчать.
«Сколько в аптеке стоит вся коробочка?»
«Я за столько продаю одну ложечку», — хвастался мужчина.
«А почему другие-то не покупают в аптеке, когда кашляют, а покупают у меня?»
«А потому что, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, мы ленивы и нелюбопытны.
Не ленив и любопытен только наш участковый.
Но мы уж как-нибудь обведем его вокруг пальца».
«А сколько же вы зарабатываете на этой коробочке?» — спросил Малинин.
«А вы мне, дружки, сами решите эту задачку».
«Сейчас сообразим», — сказал Баранкин. «Только нужно узнать, сколько ложечек в коробке».
«И помножить на стоимость коробочки», — добавил Малинин.
«Правильно», — сказал дяденька, — «считайте и умножайте».
Баранкин и Малинин занялись подсчетом.
Они стали ложечкой пересыпать содержимое коробочки на бумажку и считать количество ложечек.
«Получилось», — сказал Баранкин, — «250 ложек».
«Значит, вы продаете всю коробочку в 250 раз дороже?»
«Молодцы! Правильно подсчитали. А на базаре сами убедитесь в этом».
«Как на базаре?» — начал было удивляться Костя.
«А так», — сказал мужчина,
— «будете помогать мне сегодня весь день и здесь, и на базаре».
Баранкин и Малинин переглянулись. Они-то думали, что свое отработали, а тут этим даже и не пахло.
Мужчина снова ни с того ни с сего засмеялся.
Когда он, наконец, угомонился, Баранкин сказал: «Вам с вашим смехом в цирке можно выступать».
«А что? Я и в цирке могу. Ха-ха-ха!»
В перерывах между раскатистым «ха-ха-ха» откуда-то снова стало доноситься еще и тихое, но пронзительное хи-хи-хи. Баранкин взглянул на тополь, но там никого не было. Тогда он осмотрел забор. В щели светился ярко-зеленый, как огонек такси, глаз рыжего парнишки.
«Ты там смотри, не обхихикайся.
послушник», — предупредил Баранкин, спрятавшегося за забором рыжего мальчишку. Тот замолчал.
«Сначала сходите в магазин», — продолжал давать указания мужчина. «Вон на той стороне улицы. Потом со мной на базар пойдете, поторгуете. Я вам за это дам комиссионное на мороженое. Сейчас я вам напишу, что купить», и стал писать. Потом протянул список поручений Баранкину и дал ему уже деньги. «Если вам вино отпускать не будут, так вы тихо шепните продавщице для дяди Жоры. Все покупки сложите в эту детскую коляску. Надежно, выгодно, удобно, и никто не видит, что везете».
Когда друзья выкатили детскую коляску за калитку, за их спиной раздалось снова этакое ехидное «хи-хи-хи».
Баранкин обернулся. Веснущатый зеленоглазый паренек высунулся из-за полуоткрытой калитки и спросил: «А вам не дать на прокат мою маленькую сестренку? Уж больно она любит кататься в коляске».
Сказав это, он снова прикрыл свой рот без передних зубов и начал свое «хи-хи-хи».
Баранкин вспомнил, что его отец читал как-то книгу под названием «Убить пересмешника» и, найдя, что момент вполне подходящий, выпалил: «Убить пересмешника».
«Сейчас?» — спросил Костя.
«Немного погодя», — разъяснил Юра. Рыжий парень перестал смеяться и, хлопнув дверцы калитки, спрятался.
«Усатый нянь!» — донеслось из-за забора.
Малинин мрачно толкал перед собой детскую коляску. Баранкин шел, глядя себе под ноги. Бегство, которое еще недавно представлялось им полным радостных наслаждений, вдруг стало оборачиваться какой-то неприятной и непонятной стороной. До магазина дошли молча. Постояв некоторое время возле гастронома, Баранкин вдруг решительно направился к магазину «Диета», что находился рядом с гастрономом.
«Может, сбежим?» — предложил Малинин.
«Не имеем права», — сурово промолвил Баранкин. «У нас чужие деньги. Раз. Мы человеку весь стол испортили. Два. Читай, что он там написал».
Малинин развернул бумажку и стал сосредоточенно читать.
«Тут же список для гастронома, а мы с тобой зашли в диету», — сказал ничего не понимающий Малинин.
«Соображай, Малинин, соображай. Что взрослые говорят все время? Что курить папиросы вредно? Что пить вино тоже вредно? Что даже колбасу есть и то вредно?»
Малинин стал соображать, но так ничего путного и не сообразил. Это Баранкин понял по выражению его лица. Он стоял как у доски, ожидая, что кто-то придет на выручку.
Баранкин сжалился над ним и стал подсказывать: «Ну что полезно? Что полезно? Что пить полезно? Но, молоко!»
обрадовался Малинин. «Молоко полезно пить. И кефир, и ряженку, и...» Догадался наконец-то.
«Школа Баранкина», — продолжал радостно Костя. «Только не выходи из бюджета».
«Да знаю!» — отмахнулся Малинин и, достав из кармана куртки фломастер, стал подсчитывать. При этом он шевелил губами, морщил лоб, чесал затылок и, наконец-то, выдохнул. «На деньги дяди Жоры мы можем купить 12 бутылок кефира, 10 пакетов молока, 0,5 кило творога, 0,5 кило сметаны, 2 десятка яиц диетических, 2 коробки смеси «Малыш», 3 хлеба, здоровье».
«Ну, Малинин, — сказал, улыбаясь Юра, — Михаил Михайлович за такое решение задачи поставил бы тебе 5 с плюсом. Иди плати».
Заплатив в кассу, Малинин встал в очередь с длинным, как галстук, чеком.
«Да пропустите мальчиков без очереди, они же с ребеночком», — запричитала какая-то сердобольная тетя.
«Ах, какие замечательные мальчики», — восхитилась другая, — «и ребенка нянчат, и по хозяйству помогают. Идите без очереди, не стесняйтесь».
«Ничего», — скромно сказал Баранкин, — «мы не торопимся».
Юра говорил правду. Они и впрямь не торопились снова увидеть дядю Журу. А еще Юра подумал: —
Только бы ребят из школы случайно не встретить с этой дурацкой коляской.
Минут через 30-40 Баранкин и Малинин вкатили коляску во двор уже знакомого им дома. Собака со страшным именем Черт мрачно посмотрела на них и что-то прорычала на своем собачьем языке себе под нос.
«Молодцы, тимуровцы!» — похвалил дядя Жора. «Честно говоря, я уже подумывал, что вы сбежите».
Баранкин и Малинин стали молча выгружать содержимое коляски на стол. Сначала хлеб здоровья, затем, звеня бутылками, бесконечный кефир и все остальное. Первым свое хихи завел за забором конопатый мальчишка. Чем больше выгружал Малинин диетического питания на стол, тем громче становилось его хихиканье. Вслед за конопатым мальчишкой захохотал и дядя Жора. Лицо его от смеха покраснело, жилы на шее надулись. Следом за дядей Жорой развеселился Малинин, а за ним и Баранкин. Костя, будучи натурой артистической, извлекал из себя то хи-хи-хи рыжего мальчишки, то дяди Жорина оглушительное ха-ха-ха. Один Баранкин смеялся, не выпендриваясь, а как обычно. Но, в общем-то, каждому все это было по-своему смешно, потому что хохотали все от души. Первым перестал смеяться дядя Жора. Оборвав смех, он грозно произнес: «Что вы попали во вредный цех?» «Намек понял», — сказал он, сделав ударение в слове «понял». «На последний слог. Понял. Но эту молочную требуху придется отработать по двойному тарифу. А ну-ка, пилу в зубы и на лесопилку шагом марш!» — скомандовал он по-военному.
«Баранкин», — тихо спросил Малинин, покорно направляясь к козлам, на которых лежала толстая чурка, а из чурки торчала пила с зубами, как у акулы. «Это что же получается?»
«Получается, чем дальше в лес, действительно больше дров в полном смысле этого слова».
«А ты что, надеялся, что этот дядя Жора нас за этот кефир по головке погладит?» — буркнул Баранкин Кости. И вдруг лицо мужчины из смеющегося круглого сделалось каким-то продолговатым, и сам он прямо на глазах похудел. Не успели друзья, по словам дяденьки, взять пилу в зубы и приступить к пилоразработкам, как за калиткой раздался чей-то строгий и сердитый голос. «Ты что же это, Пчелков, долго еще будешь детский труд эксплуатировать?»
Дядя Жора, Баранкин и Малинин, как по команде, повернули головы. За забором стоял милиционер, и хотя дядя Жора был совсем взрослый мужчина и даже уже старый, по понятиям Баранкина и Малинина, все равно мужчина в милицейской форме смотрел на него даже похуже, чем Михаил Михайлович на Баранкина и Малинина, когда они стояли у доски с невыполненным домашним заданием.